Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В студии Константин Мацан. У нас в гостях сегодня протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и чтец Кирилл Алексин, преподаватель и аспирант того же вуза. Мы сегодня размышляем над евангельской фразой «Отвергнись себя и возьми свой крест». И вот в конце прошлого получаса мы начали эту тему. Если все в целом в жизни неплохо, вот как-то Господь миловал, и быт устроен, в семье все в порядке, жив-здоровы, в стране гонения на христиан не происходит, что может стать таким крестом? Надо ли его искать специально, если ты его не видишь? Вот это отец Лев.
Ну, во-первых, я чуть-чуть бы остановился на вашей прозвучавшей фразе, что нет гонения на христиан. Да, безусловно, сравнение со страшными 70 годами богоборческого режима, которое наша страна и наш народ пережили, прямых гонений нет. Но во всем мире идет массовое наступление на традиционные ценности христианства. Вот эта подчеркнутая либеральная тенденция перечеркнуть устои всего традиционного уклада, в первую очередь семьи, брака, отношений между людьми, которые принимают не только кощунственные, но парадоксальные, заставляющие думать о каком-то коллективном безумии формы. В этом смысле мне трудно говорить о том, что сейчас такие вот в целом в мире благостные времена, когда не чувствуешь своего долга, своего призвания и посыла свидетельствовать.
Но я все-таки спросил о личном измерении. Понятно, что в масштабах всего мира не все благополучно, и мы всегда можем говорить о том, что общество переживает там некую стадию. Да? Но вот лично мы с вами сейчас в этой студии. Вот нас никто не гонит. Мы на радио говорим свободно о своей вере. Вот как это сочетается с тем, что в целом в мире много проблем? Где мне свой крест искать? Вот нам, вот конкретно мне, если там я живу в стране, в которой я свободно могу заключать брак с кем хочу и жить с любимой женой и воспитывать детей в вере, как я хочу, где здесь крест?
Мне кажется, Константин, в ваших словах произошло разложение нашей жизни на какие-то дискретные кусочки.
Вот, давайте,
да, вот сейчас
обсудим,
мы
давайте,
в уютной студии. Мы очень приятно с вами беседуем, это замечательно. Я думаю, Кирилл разделяет мое мнение полностью. Но то, о чем я упомянул для примера только, а такого рода примеров можно привести множество, открытых, иногда очень крикливых таких, брончливых, я бы сказал, нападок на церковь, на традицию, на людей церкви, даже в вопросе о строительстве храмов. Вот это противостояние имеет духовное измерение. Это не просто чей-то личный дурной характер, который заставляет выходить на улицу с каким-то пикетом, шуметь и говорить, что нам не нужен храм, а вот давайте здесь будет то, что было. Это проявление противоборства двух начал. Если обобщать добра и зла, без преувеличения, это именно так. И поэтому быть спокойным, равнодушным и считать, что да, вот сейчас в студии уютно, а что за ее стенами, это уже второй вопрос.
Кирилл, вы так же чувствуете?
Я могу сказать, добавить то, что, немножко обострив ваш вопрос, опять же, параллельно местом из Священного Писания, что там же есть аналогичное место, где «И кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не достоин меня». То есть это любого человека касается. Действительно, и здесь ваш вопрос приобретает особенную остроту. И здесь в дополнение словам отца Льва я хочу сказать то, что, пожалуй, то, что происходит вокруг, действительно, это касается и нашей страны с нашими вот вызовами, и это касается вообще всего мира с вызовами там каких-то очень странных местами либеральных ценностей или прямой борьбы с христианством в Индии или в Ираке, в Сирии, ну, вообще в Леванте. Вот, у нас же еще есть то, что вот за окном, ну, за окном тут довольно красиво, а вообще в Москве, в России происходящее, и то же самое, что со строительством храма связано, это же вызов. То есть Господь нам дает этот крест как некий вызов. Вот, а где ваша миссионерская позиция? А что вы в связи с этим делаете? А какой пример вы показываете людям? И здесь очень важно, не, как мне представляется, не сказать, вот эти вот люди, они за добро, вот эти люди за зло. Все эти люди, наши соотечественники, все они возлюбленные чада Божии. И как
апостол... Все они образ Божий.
Все они образ Божий. И как апостол Павел говорит, что... Там он где-то говорит про пищу, про идоложертвенную, но это можно к разным вещам отнести, что не надо ни в коем случае делать так, чтобы твой брат, он Христа похулил, или чтобы он как-то искусился, потому что этот немощный брат твой, из-за которого умер Христос. И вот мы всегда, мне кажется, должны это помнить и видеть вот это вот противостояние, которое в обществе есть, как некий вызов нам и нашей... нашей позиции в мире веры, в мире ценностей, в мире всего остального. Мне кажется, об этом тоже очень важно не забывать. И я вот, мы касались сегодня темы священства как крестоношения, в каком-то даже буквальном смысле в России священники носят наперстные кресты. Очень важно здесь понимать, что вот это вот такое экстраординарное служение, целостное служение, каждый человек призван ответить на этот вызов, взять свой крест и идти за Христом, но кому-то крест достается более, ну, немножко другой, скажем так. Крест, когда нужно не только самому и там, со своей семьей его нести, а когда нужно брать, скажем так, тяготы, как апостол Павел в послании к Галатам говорит, и прихожан, и вообще любого человека, который к тебе подойдет. Здесь очень важно сохранять вот эту вот внутреннюю свободу. Один из наших преподавателей, протоиерей Николай Емельянов, который заведует пастырской программой по СТБИ, так называемый Богословский институт, в котором, собственно, я и тружусь, он говорит всегда то, что священник должен всегда быть удивительно свободным человеком, абсолютно свободным человеком. И только в таком случае священник может кого-то повести за собой ко Христу. Не куда-то, а именно ко Христу.
Но это же, наверное, к мирянам относится. Не
конечно, но, знаете...
Я просто почему об этом спрашиваю, простите, я перебью вас, потому что вот мы говорим, что хорошо, вызовы есть, да, и вызовы, наверное, вызовы каждую секунду стоят перед каждым из нас. Отец Лев, а как реагировать по-христиански на эти вызовы? Вот, грубо говоря, вот вы сказали о неком таком агрессивном дискурсе либеральных ценностей. Я слово «либеральное» очень не люблю, потому что оно так затерлось. Но мы понимаем, о чем мы говорим. Да? Условно это называют сегодня либеральными ценностями. Хотя либера, свобода, да, это то, о чем мы сегодня говорим. Да?
Но это условно, уже условно, конвенциональный.
Термин, да, примем. Вот перед лицом вот этого агрессивного дискурса либеральных ценностей, что я могу сделать конкретно? Вы как пастырь. Вам люди приходят с этим вопросом? Что вы им как пастырь советуете?
Кирилл только что очень хороший пример привел из учебной, по сути дела, практики в Свято-Тихоновском университете, связанной вот со словами отца Николая. Мне кажется, что здесь, ну, можно говорить шире вообще о примере не только университета, но и прихода. Потому что приход... храма святителя Николая в Кузнецах. Это приход, сложившийся очень давно и уже в многих поколениях воспроизводящий свои традиции. Я не ошибусь, если скажу, что это, по крайней мере, четвертое поколение сейчас. Сотни прихожан, а по большим праздникам у нас причащаются более 1000 человек из 10 чаш одновременно. Это вот такой количественный показатель, сколько людей сплотил приход. И семьи многодетные, семьи любящие, семьи не только внутри семьи, но и внутри прихода, оказывающие поддержку друг другу. Это, если говорить о возрождении приходской жизни – это, может быть, один из не так уж многих примеров современного успешного ее возрождения. И вот мне кажется, что когда вы спросили, Константин, что сказать пришедшему к тебе человеку, каждому священнику, мне кажется, что лучше всего даже в первую очередь не сказать, а показать.
Безусловно.
Явить пример. Потому что все вопросы ценностей, все контроверзы, которые сейчас иногда в виде вот вызовов современных, ультрасовременных и таких неожиданных приходят, они опровергаются той многолетней, многодесятилетней практикой прихода, которую возглавляет протоиерей Владимир Воробьев. Они очень красноречивы, они сами говорят за себя. И поэтому, мне кажется, могу вот повторить, не столько говорить, сколько являть, показывать, заражать примером.
Это вот как раз то движение поперек тренда, про которое вы, Константин, сегодня говорили, вот именно та свобода. Вот она проявляется в этих многодетных семьях, в этой помощи друг другу, в том, что люди живут не так, как в мире. Ну, к чему Христос нас и призывает? Будьте другими, будьте святыми, будьте совершенными.
А я бы даже, может быть, дальше тогда пошел в своем вопросе. Приходская жизнь – это хорошо, но, ну, скажем так, мягко, не каждый живет приходской жизнью. Даже люди, которые просто ассоциируют себя с православием или, может быть, причащаются там, раз в год, может быть, часто водят детей на причастие. Для них все-таки основное пространство их жизни – это не храм. Это их там, обычная жизнь, работа, семья, дорога, пробки, друзья. Да, вот что делать, что бы вы сказали таким людям, которые, грубо говоря, ну так вот, может быть, я намеренно заостру, на вашей стороне вот, в плане ценностей, но для них, скорее, вот их опоры, они не в храме, а вот где-то внутри себя они их ищут. Может быть, до храма пока вот так не дошли, до приходской жизни не доросли.
Мы с вами хорошо понимаем, Константин, что, как вы выразились, простая, обычная жизнь среднего человека, россиянина, который даже сам осознает себя человеком православным, но вот, может быть, раз в году заходит в храм.
И это ведь неплохо, это тоже хорошо.
Хорошо, что заходит.
Ситуации,
хорошо,
да.
Что заходит, но в идеале для того, чтобы следовать спасительным путем, вот та самая будничная, повседневная, простая жизнь непременно должна быть освящена светом Христовой истины. Я ставлю вопрос о мере воцерковленности. Вы прекрасно знаете, что вне церкви спастись невозможно. Поэтому речь идет о том, чтобы людей, которые не раз в год приходили в церковь, а чтобы, считая себя православными, по мере своей потребности они там бывали чаще и активнее, органично включались в приходскую жизнь, это вот и есть идеальный вариант.
Я хотел немного дополнить некими статистическими данными. У нас есть на факультете лаборатории социологии и религии, которая занимается во многом как раз исследованиями церковности, религиозности, религиозной жизни в России. И вот вы сказали, Константин, что эти люди в плане ценностей на нашей стороне, в плане ценностей они, быть может, на нашей стороне, но практически, как наши исследователи выяснили на разных примерах, изменяется жизнь человека, если он причащается раз в месяц чаще. Вот только на этой группе людей работает вот сильный разрыв в разных показателях там, социальных болезней, очень разный, скажем так, объем социального капитала, ну, это уровень взаимопомощи вот у этих людей. А все остальные оказываются отдельно. И мне кажется, это очень важный показатель, очень печальный для нас, в каком-то смысле, наоборот, очень радостный, вот, который нужно иметь в виду в этой ситуации.
Скажите, Кирилл, а вас... Много нецерковных друзей или знакомых? Вот люди, в круге вашего общения только ли церковные люди? Или все-таки есть те, кого мы условно называем светскими?
Абсолютно светских, пожалуй, практически нет. То есть есть разные меры воцерковленности люди, это да. Но абсолютно светских, пожалуй, нет.
А вот я хотел бы вас спросить, немножко уже к другой теме переходя, и, может быть, возвращаясь к началу нашей беседы, когда человек только приходит в церковь, очень часто... трудная, оказывается, реакция у близких, друзей, знакомых. Я помню, как я помню собственное воцерковление, да, начало, которое пришлось на годы учебы в светском вузе, и кто-то воспринимал это, может быть, с недоумением, а кто-то и с тревогой, причем с такой с дружеской тревогой, что вот все, сейчас человек пропадет, уйдет из компании, значит, погрузится в какую-то там, не знаю, секту, условно говоря, в кавычках, да, для кого-то, куда-то в свой мир, больше с нами дружить не будет, будет ходить весь в черном и глаза в пол и так далее. И это была какая-то... Так, человек надо спасать, куда он движется, он же сейчас пропадет, жизнь же идет, а он-то куда? Все вперед, а он назад. Вот, а у вас такого не было?
Ну, нет,
в той или иной степени.
У меня такого не было. Лично у меня мое церковление, оно случилось, когда я учился еще в средней школе, и там таких проблем, пожалуй, не было. Было какое-то недопонимание у одноклассников, но, пожалуй, не очень сильное. Вы сказали о том, что человек начинает идти поперек. Действительно, есть такие неофитские болезни, так называемые, когда человек действительно начинает ходить глаза в пол, в черной одежде и так далее, хотя об этом никто не просит и не настаивает. Но здесь, пожалуй, очень важно помнить о некотором таком трезвении, что называется в таком церковном языке, о том, что Христос призывает нас быть другими не в каком-то внешнем облике, а внутри себя, в поведении, в том, чтобы мы являли образец, евангельский образец по отношению к другим людям. Есть такой замечательный памятник II века, послание к Диогнету, который принадлежит, предположительно, Юстину Философу, на самом деле неизвестному автору, где есть такие удивительные слова о христианах, что в мире душа, что в теле душа, то в мире христиане. Они не населяют особенных городов, не носят какой-то необычной одежды, не говорят на необычном языке, но они любят друг друга. И вот в этом и главное отличие. Пожалуй, если человек действительно именно в этом отличается от других в первую очередь, то остальное не будет смущать его коллег.
Так, где-то недавно буквально в нашем эфире, кажется, звучало в каком-то интервью фраза, что христианство не религия запретов, а религия любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, у нас в гостях сегодня чтец Кирилл Алексин, преподаватель аспиранта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и протоиерей Лев Семенов, руководитель духовно-просветительского центра этого вуза. Отец Лев, я бы сейчас хотел к вам вопрос обратить, на который мы прервались. А ваш приход к вере был в советские годы? И наверняка вот то некое сопротивление и, может быть, непонимание окружающих, близких вы, должно быть, в какой-то мере испытали. Как это было?
Я боюсь, что ответить на ваш вопрос за 1,5-2 минуты было бы нереально. И в какой-то мере, может быть, нескромно с моей стороны.
А можно не 1,5-2 минуты, у нас есть время.
Если
мне интересен опыт реакции людей, окружающих вас, и реакции вашей на эти реакции, потому что я думаю, что многие, кто приходит в церковь, так или иначе сталкиваются с этой проблемой. Может быть, мы что-то можем им рассказать, своим опытом поделиться, может быть, этот опыт окажется утешительным.
Вы знаете, Константин, я, разумеется, сейчас попытаюсь кратко ответить, после чего мне бы очень хотелось на секундочку вернуться к мысли, которую высказал Кирилл в ходе нашего обсуждения общего. У меня получилось так, если очень схематично. Подробнее мне об этом довелось в 2 номерах журнала «Мир Божий» в последние 2 года рассказать. Моя встреча с Богом произошла, когда мне было 17 лет, далекой весной 1963 года, когда мне в руки попалось Евангелие. Я его прочитал, и это было для меня переломным моментом. Первым моим желанием побудительным было тем же летом пытаться поступить в духовную семинарию, чтобы стать священником. Но все сложилось совершенно иначе. И прошли без малого 40 лет, прежде чем моя юношеская мечта осуществилась. Причем путь этот, поскольку я эти годы не был воцерковлен даже, и в детстве не получил религиозного воспитания, не был крещен, этот путь в силу невоцерковленности моей был очень непрямым, был путем ошибок, путем искушений, и милостью Божией только мне удалось осуществить свою мечту, войти в церковную ограду и даже принять сан только вот в конце 90-х годов. И в сане я, собственно, 15 лет. Поэтому говорить о реакции, я могу говорить о реакции даже позднесоветского или постсоветского времени, потому что формально в церкви не был советский период. Когда мои коллеги по университету, я упомянул, что 43 года преподавал в обычном светском университете, являясь его доцентом, зависело от их собственной позиции. Люди православные искренне радовались, а те, кто несли груз воспитания такого, так сказать, сугубо материалистического в духе марксистско-ленинской, так сказать, традиции, которая вдалбливалась многим поколениям искусственно в вузах, они, конечно, смотрели, видимо, как на чудака, как на какое-то странное явление. Но, возвращаясь к тому, о чем говорил Кирилл, мне кажется, что важно не только с кем ты общаешься, потому что у меня, наверное, немножко шире вот исторически, поскольку я в миру, так сказать, провел всю свою жизнь долгую, гораздо шире связи и в сфере науки, в сфере искусства, вот люди театра, люди искусства изобразительного среди моих друзей были, кроме академической среды, поэтому тут у меня шире были контакты. Но в плане того, насколько не просто контактировать с людьми, может быть, в какой-то мере далекими от церкви. Хотя среди названных мною категорий были люди по-настоящему православные, это имело огромное значение. но и самому проявлять себя можно очень разнообразно. Один конкретный пример. В конце 90-х годов мне невероятно повезло столкнуться, познакомиться и, по сути дела, подружиться, и до ныне эту дружбу и дорожить, и поддерживать ее с одним замечательным священником. Он в Новосибирске, протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора в честь святого Александра Невского. Я не буду перечислять его попечение церковного плана, они невероятно велики, вплоть до международного уровня. Я укажу, что из числа таких, так сказать, нестандартных для священника, он лауреат многочисленных кинофестивалей как сценарист, режиссер-постановщик, создатель замечательных фильмов, как документальных, образовательных, в том числе направленных на борьбу с наркоманией в молодежной среде и так далее, так и художественных фильмов. И вторая, для краткости, грань его же – это активное занятие спортом. Сейчас ему 50, он среди ветеранов чемпион области Новосибирской по пауэрлифтингу, толкает штангу, активно этим занимается. Мне кажется, что это тоже форма свидетельствования. Привнесение активного православного начала во все сферы жизни. Именно так и должно быть. Возвращаясь к тому, что я говорил. Не говорить, а показывать.
Да, очень важно. Я, кстати, когда вы сейчас начали говорить и о своем примере, и о примере отца Александра Новопашина из Новосибирска, ну, известного достаточно священника, я подумал, что... Потому что будет другой финал у вашего аргумента, потому что я подумал в этот момент, что, наверное, вот для тех людей, кто только приходит в церковь или интересуется церковью, и, с одной стороны, боится, что это будут одни запреты, и все нельзя, а с другой стороны, как-то все тянется туда, наверное... Очень на первом этапе, вообще на любом этапе, но особенно на первом важен опытный духовный наставник, да, то есть тот священник, к которому ты обращаешься. Потому что я вот сегодня уже приводил пример священника, который мне сказал, что нельзя играть по предлагаемым правилам, да, это как неким стало таким философским прорывом. И своего друга, которому священник сказал, что нельзя войти в церковь Иваном Дураком и сразу выйти Иваном Царевичем. И в этом тоже много, потому что, с одной стороны, нельзя, с другой стороны, понятно, что нужно стремиться, но как бы вот это путь такой, может быть, длиною в жизнь. И это вот сразу понятно, что церковь некая такая... В церкви принято трезвое отношение ко всему.
Безусловно.
Отец Лев, я хотел бы вот еще вас о чем спросить. 40-летний, даже больше, академический стаж, преподавательский стаж. И в какой-то момент все-таки принятие священства. Это же тоже своего рода принятие креста. Вот чем стало для вас это принятие священства? Насколько оно потребовало от чего-то отказываться, что-то переосмысливать, может быть, в общем-то, уже сложившемуся человеку и профессору?
Доценту, профессору.
Ну, профессору, да, преподавателю.
В широком смысле, да, в таком западном. Я боюсь, что мой ответ может прозвучать несколько парадоксально.
Это очень хорошо.
Дело в том, что я должен признаться, что вот я 15 лет в сане, и 15 лет у меня, может быть, к ужасу моему, это, наверное, большой недостаток, нет ощущения, что я взял крест и его несу. У меня ощущение нежданной радости, которая милостью Божией мне явилась. Когда я стою у престола, когда я занимаюсь любым видом церковной деятельности. В последнее время это плюс к служению священническому, это вот как раз деятельность духовно-просветительского центра, всевозможные мероприятия вовне, за церковной оградой, включая тихоновские чтения в бывшем музее революции, ныне музей современной истории России, такого плана многочисленные.
Нет ли выражено вот в Евангелии словами Христа «бремя мое благо и иго мое легко»?
И иго мое легко.
Вот об этом вам кажется?
Может быть. Но я очень боюсь, что это, ну, разновидность некого пребывания в прелести, вот такая неугасающая радость какая-то, такое, я бы сказал, тихое ликование в душе, когда сам себе не веришь, что тебе Господь дал вот такую возможность.
Отец Лев, вам просто Господь вместе с крестом дал еще крылья. Так легче.
Так бывает. Кирилл, хотел бы вас спросить, а сколько вам лет, простите, если можно?
Ну, вот 25.
Вот вам 25 лет, в общем-то, уже прочно в, скажем так, богословской стезе. А в работе, в профессии, связанной с церковью, вы чтец. А впереди большая жизнь. Да, молодому человеку свойственно быть там, бунтарем. И как-то вот есть, наверное, у каждого молодого человека, должно быть, наверное, ощущение, что так много впереди неизведанного, так много впереди еще захватывающего, и жизнь может вообще много раз поменяться. Брошу одно, начну другое, вот все мне, все впереди. Знаете, как будьте реалистами, требуйте невозможного. Может сложиться ощущение со стороны, что вот человеку в вашем, скажем так, состоянии, вот в вашей жизни все уже понятно, впереди приключений уже не будет, это будет понятная, ровная стезя. Вот вам как-то не страшно, не обидно? И прав, вот правильно ли, имеет ли на существование право, имеет ли право на существование этот такой вот стереотип?
Не так давно, буквально вот в День памяти святых апостолов Петра и Павла, я читал на богослужении текст из его послания, где он рассказывает, апостол Павел, о своей довольно разнообразной жизни, как он был в бедах от тех, значит, там был в глубине морской, терпел кораблекрушение, был там почти смертельно избит несколько раз. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что вроде бы, когда Господь к нему явился и сказал... ты пойдешь за мной, фактически так, то ему тоже, может быть, все было понятно. Я буду всю жизнь проповедовать. Но как это может отразиться на конкретном человеке, он никогда не знает. То есть, да, я верю, что Господь призвал меня быть священником, и что по этому пути я должен идти, но служение – это очень разное.
Вы про себя говорите.
Про себя.
Ну, то есть, вы ожидаете, что будете рукополагаться?
Ну, я надеюсь на это. Угу. Но служение разное, дух один и тот же. И вот главное для меня быть в этом духе. И там приключений может быть, как вы сказали, очень много и очень разных, и хороших, и плохих, и вдохновляющих, и наоборот, может быть, не вдохновляющих. Вот. Но главное – сознание, что все это будет служением единому Богу. И какие там будут уже формы этого служения, не столь принципиально важно, мне кажется.
Вы же понимаете, что вы, грубо говоря, никогда там уже не бросите все и не отправитесь там в мототур по Европе автостопом как-то вот там, босиком с гитарой. Вот этого молодежной романтики, в принципе, в жизни. Вы от нее намеренно уже отказались или даже не тянуло?
Ну, у меня был некий автостопный опыт, и, по-моему...
Я угадал.
Вот, и, по-моему, это как раз хороший опыт переживания разных там состояний, вроде одиночества и одинокой радости, и одинокой скорби. Вот. И мне кажется, что то, что священник не может все бросить, и то, что у него есть ответственность за его паству, это в чем-то очень даже хорошо. То есть это не минус, а плюс.
Простите мою невольную бестактность, появилось желание чуточку вам возразить,
это
скорректировать ваше предположение, что вот там не будет мототура по Европе и еще чего-то. Конкретный пример. В прошлую субботу мне довелось приветствовать пятый международный фестиваль молодежный «Дни молодежи Содружества», который проходил по замыслу организаторов на теплоходе. По Москва-реке был большой тур. Поэтому, если иметь в виду какой-то антураж, какие-то вот внешние проявления, то интересные, яркие разговоры и вместе с тем и праздничные с музыкой, с весельем вот этой окружающей молодежи, то есть романтики более чем достаточно. Формы, Кирилл абсолютно прав, формы проявления своего попечения церковного могут быть неожиданно совершенно разными в разной среде,
ну,
в
да,
разной обстановке.
И батюшки-дальнобойщики бывают одного такого знаю, и что только не бывает, на самом деле.
Спасибо большое, дорогие друзья, за этот разговор. У нас в студии сегодня был протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и чтец Кирилл Алексин, аспирант, преподаватель того же вуза. Мы сегодня начали разговор, попытались поговорить о таком стереотипном представлении церкви как системе запретов, а в итоге говорили о церкви как о свободе. И мне кажется, это символично. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается.
Светлый вечер. На Радио Вера.